Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. Довольно пугающие с облаком грибом из подмосковного Сергиева Посада накануне разошлись по сети. 12 человек остаются пропавшими без вести. Более 60 пострадавших после взрыва на Загорском оптико-механическом заводе. Загорском, если что, называли Сергиев Посад в советские годы. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев экстренно выехал на место и рассказывал там журналистам, что завод уже не занимается производством оптики, в том числе и военного назначения, а взорвалась пиротехника. Но вот госзаказ на госзакупках на 2 миллиона 700 тысяч рублей на поставку заготовок кварцевого оптического стекла, изготовленных по чертежам завода. Вот еще один на 3 миллиона рублей на поставку на завод алмазного инструмента, ну, как бы уже вряд ли для пиротехники, с итоговым протоколом закупочной комиссии, которая согласовала поставку. Оба датированы февралем прошлого года. А потом свернули производство, какое совпадение, после того, как началась война, или что в итоге произошло с этим заводом, а также о других открытиях среди госзакупок этого завода мы поговорим чуть-чуть позже. А пока давайте посмотрим, что известно о взрыве в Сергиевом Посаде к этому часу в нашем сюжете.
Мощнейший взрыв в Сергиевом Посаде прогремел утром 9 августа. Момент взрыва зафиксировал видеорегистратор одного из автомобилей. В итоге у водителя сотрясение мозга, машина получила сильнейшие повреждения. В соцсетях очевидцы выкладывали видео как самого взрыва, так и огромного столба дыма, который мгновенно поднялся над городом.
Прикиньте, нас на сварке откинуло просто.
Позже выяснилось, что взрыв произошел на территории Загорского оптико-механического завода. По официальной версии, в ангаре с пиротехникой, который арендовала компания «Пиророс». Она производила профессиональные фейерверки и салютные установки. Ангар площадью 1600 квадратных метров был полностью разрушен. Под завалами оказались работники предприятия. Сотрудники МЧС разгребают завалы уже вторые сутки. По состоянию на 10 августа пропавшими без вести числятся более 10 человек. Свыше 60 человек получили ранения различной степени тяжести. Пострадавшие были доставлены в больницы с ожогами, черепно-мозговыми травмами, осколочными ранениями. Шестеро человек оказались в реанимации в тяжелом состоянии. 45-летняя женщина, обгоревшая практически полностью, скончалась.
Есть контузия. И перелом генерал выбрать свою машину.
Там есть ворот, вот так вот тишине все
повалился, да. Или стекла, и все. Успел выбежать, когда там помогал. Ну, непонятно откуда, из чего. Выбежали, из цеха вышли, везде дым.
У нас окна просто выбило, представляете?
Офигеть!
От взрывной волны в округе пострадали более 70 жилых домов, выбиты стекла, кое-где повреждены фасады. Повреждения получили располагающиеся по соседству здания двух школ, колледжа, спорткомплекса, котельной.
Беспилотник, сказали, прилетел.
Да, ты что?
Или Ольга сказала, беспилотник, это вот туда, в общем, пол.
Охренеть. Вон у Светланы Владимировны, в кабинет творится.
Сразу после взрыва появилась версия об ударе беспилотника. Как писали телеграм-каналы, о зависшем дроне на месте взрыва сообщила одна из местных жительниц. Гендиректор компании «Пиророс» Сергей Чинкаев сообщал, что взрыв произошел не в его ангаре, а в здании рядом. Пиротехника лишь сдетонировала. Как пишет «Коммерсант», компания с весны ничего не производит. Она обанкротилась. Также Чинкаев утверждал, что слышал непродолжительный гул перед самым взрывом. Впрочем, после допроса он говорил уже о том, что не знает, почему произошла трагедия. Власти версию о беспилотнике опровергают. По официальной информации, местом детонации стал все-таки склад «Пиророс». Среди причин называют человеческий фактор и нарушение технологических процессов.
Это не диверсия, не подрыв, ничего туда не прилетало. Перечень возможных причин понятен. Правоохранительные органы работают. Как только будут выводы, информация тут же появится. Спасибо всем, кто не разводил панику. Но были и те, кто упорно твердил о самолетах и ракетах, жутких последствиях от выбросов, от химии до урана и так далее. Одна моя знакомая даже припомнила подозрительный красный шар в небе за пару дней до этого и немедленно увязала все. Но повторяю, информационные службы сработали как минимум удовлетворительно.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. Технический директор «Пиророс» задержан. В офисе компании прошли обыски, изъяты документы, назначен ряд экспертиз.
Но по данным издания «База», следователи все же рассматривают диверсию как одну из возможных причин взрыва, несмотря на уже возбужденное уголовное дело. А военная прокуратура тоже придерживается в первую очередь версии о взрыве на складе пиротехнических изделий. С нами на видеосвязи военный эксперт Юрий Федоров, а в студии «Радио Свобода» военный обозреватель русской службы BBC Илья Абишев. Илья, я к вам в первую очередь обращусь. Какие детали в этой истории лично у вас вызвали подозрения? Насколько я знаю, как раз в последнее время именно ею вы и занимались.
Да я бы не сказал, что сильные подозрения возникли, хотя были с самого начала противоречивые сообщения. Да, сначала сообщалось, что что-то взорвалось на заводе, потом пошли сообщения о взрыве пиротехники, хотя понятно, что пиротехнические изделия сами по себе так не взрываются. Когда взрываются фейерверки, тогда и виден фейерверк. Потом все же более-менее разобрались, стало понятно, что это взорвалась, по всей видимости, не готовая продукция, а взорвались компоненты пиротехники. Собственно, скорее всего, либо это был черный порох, либо что-то похожее, например, бензолифт, либо перхлорат калия, смесь с бензатом натрия. Ну, такие смеси есть. Я смотрел по характеру взрыва, по характерному золотисто-желтому пламени и серовато-белому дыму с таким облаком, похожим на ядерный взрыв. Это очень характерно именно на взрыв либо черного пороха, либо бензолифта. Именно готовой смеси в большом количестве. Как она обычно это происходит? Сначала она загорается. То есть сам по себе, ну, это взрывчатое вещество, да, безусловно. Но будучи, не будучи в каком-то замкнутом пространстве, большая масса этого вещества сначала, как правило, загорается, происходит сильная вспышка, затем накапливаются газы, накапливается давление, им некуда выходить, и происходит детонация остальной смеси. То есть то, что произошло на Загорском заводе, в принципе, вполне вписывается вот в такую картину.
Давайте как раз мы обратимся к видео и сравним, и к Юрию заодно обратимся еще, о том, как выглядит взрыв, как он выглядел взрыв завода в Сергиевом Посаде и как выглядит, да, попрошу это вывести на экран. Вот смотрите, с левой стороны, как видео Сергиева Посада из Подмосковья, с правой стороны взрыв на как раз-таки складе пиротехники в Мексике. Там такие еще характерные вспышки. Юрий, ну согласитесь, все-таки разница существенная.
Очевидное, потому что пиротехника, вот как показано на, как я понимаю, на правом от меня видео, на правом от меня экране, там, во-первых, происходит сравнительно длительный такой процесс, и в ходе этого процесса идут многочисленные вспышки разного цвета и так далее. То, что произошло на заводе в Сергиевом Посаде, там, по-видимому, все-таки был либо один, либо два взрыва. Последняя версия говорит о том, что там было два взрыва. Значит, с одной стороны, значит, какой-то взрыв где-то произошел, по словам генерального директора этой Пиро Росс, он мог произойти на складе, где хранились какие-то металлические трубы. Ну, видимо, это были что-то для запуска всей этой пиротехники. Может быть, а может быть и нет. А потом уже взорвалась пиротехника. Но я бы тут обратил внимание вот еще на какие моменты. Во-первых, мощность взрыва была очень большая, потому что разрушено, вот если следить за теми сообщениями, которые, видимо, не... ну, не полностью цензурируемые, но идут с места событий, значит, произошло четыре цеха на этом заводе, разрушено несколько зданий, сильно повреждено уже за пределами завода. Все это скорее похоже на сознательную, ну, что-то на какой-то взрыв искусственный, то есть диверсию. И причем тут стоит обратить внимание, опять же, на первоначальные показания директора Пиро Росс, который видел или якобы видел, но во всяком случае такая информация прошла, видел некий грузовик, стоящий вот у того склада, где произошел первый взрыв, по его словам. Из этого просто напрашивается предположение, что взрывчатка была доставлена в грузовике и там, ну и там подорвана. Это, вообще говоря, типичный метод, используемый при разного рода диверсиях. Был аналогичный способ, был применен, по-моему, в Ливане, где-то таким образом подорвали здание американского посольства, грузовик подъехал или влетел в ворота, но был остановлен, взорвался, и, соответственно, там погибло очень большое количество людей. Или это были казармы американские в Бейруте. В общем, я не берусь судить, что именно было, что именно за здание было, но было явно американское здание, это точно.
Юрий, я настолько оперативно, простите, что перебиваю, настолько оперативно выдвинуть версии, да еще и в устами главы Подмосковья, главы региона, насколько это в такой ситуации естественно, что ли, насколько это возможно? Потому что они не говорили о теракте, они не говорили о прилетах, они сразу заявили о том, что это склад с пиротехникой.
Это абсолютно ни в какие ворота не лезет, потому что стандартная бюрократическая практика в таких случаях, значит, руководитель, ну, соответственно, в данном случае региона, он должен был сказать примерно следующее. Да, произошло нечто, произошел взрыв. Работает там комиссия, я не знаю, правительственная, не правительственная. В общем, работают специалисты, взрывники, сотрудники госбезопасности, сотрудники пожарной охраны, ну и так далее и тому подобное. И мы ожидаем от них доклада, ну, в разумно короткое время. Вот что должен сказать руководитель региона. А дальше он должен говорить о том, какую помощь власти окажут пострадавшим и так далее и тому подобное. Вот схема, стандартная схема выступления, соответственно, руководителя. А тут первая и сразу идет версия о том, что взорвалась пиротехника. Причем не совсем понятно, сколько там было этой пиротехники, какая пиротехника, была там пиротехника или не была. В общем, все это заставляет предположить, что версия со взрывом пиротехники – это версия, предназначенная для того, чтобы замаскировать истинный характер происшествия. Это первое. Второе, нужно иметь в виду, что возникает вопрос в таких случаях всегда. Кто ответственен за вот эту катастрофу? Ну, будем называть вещи своими именами. Со заводом случилась катастрофа. Кто ответственный? Если это диверсия, ответственный ФСБ. Если это удар беспилотника, ну, беспилотник не может создать такие повреждения. Там, ну, сколько может взрывчатки этот беспилотник, даже самый мощный, донести? Ну, сам 40-50 килограмм – это совершенно несоизмеримые вещи. Значит, но тем не менее, если это беспилотник, значит, отвечает ПВО. Если это взрыв пиротехники, отвечает служба Министерства по чрезвычайным ситуациям, пожарная охрана, ну и так далее.
Ну, пока, по крайней мере, власти так это и пытаются выставить. И, как минимум, сегодня нам стало известно о том, что по уголовному делу задержан кто-то из руководящего состава этой организации, которая там брала в аренду склад. Но я здесь вот к какому моменту хотел бы вернуться. Юрий упомянул двойной взрыв, о котором как раз-таки сегодня шла речь у журналистов-расследователей. И их подозрение вызвало вот то самое видео, записанное с камеры в машине, на видеорегистратор, где как минимум двое журналистов-расследователей услышали как минимум такой двойной взрыв. Давайте посмотрим это видео повнимательнее еще разок.
Там увидите, да, нет.
Журналист-расследователь «Радио Свобода» Марк Крутов анализировал это видео. Вот что он нам рассказал по этому поводу.
На первых видео, которые появились вчера с территории Загорского оптико-механического завода,
было видно, что поднимается столб дыма, а чуть позже появились видео, уже снятые на земле, где видно практически полностью разрушенную часть этой территории, которая потом была геолоцирована как территория, где арендовала склад компания «Пирорус», производящая профессиональную пиротехнику. Профессиональную – это значит используемую не на вечеринках или корпоративах, а во время таких салютов, как на 9 мая, День военно-морского флота и так далее. Отсюда было логично предположить, что взрыв, неважно, что это взорвалось, пиротехника или, может быть, там делали снаряды для российской армии, что взрыв произошел именно на этой территории. Но уже позже, ближе к вечеру, появилось еще одно видео, оно было опубликовано на российских телеграм-каналах, может быть, наши зрители тоже его видели, где мужчина, который едет в машине, какой-то рабочий, у него на крыше закреплена стремянка, становится очевидцем взрыва, причем сообщалось, что взрывная волна, и это видно на видео, такая сильная, что он был ранен, он пострадал и потом попал в больницу, машину искорежила. И вот на этом видео отчетливо видно, что изначальная вспышка раздается не на территории компании «Пирорус», где находится их ангар, а чуть-чуть правее. Это место тоже можно приблизительно геолоцировать, но поскольку взрыв закрыт другими зданиями, эпицентр взрыва закрыт другими зданиями, пока мы не получим спутниковых снимков этой территории, сложно сказать, в каком конкретно ангаре или помещении он произошел. Но это позволяет предположить, что изначальный взрыв произошел не на складе компании «Пирорус», а где-то неподалеку, а склад компании «Пирорус» взорвался уже после этого, что это был вторичный взрыв.
Илья, вот очень много переменных значений в этом уравнении, но тем не менее, на основании вот этих заявлений, как раз-таки наблюдений с двойным возможным взрывом, как вы к этой версии относитесь и что она вообще меняет, в принципе?
В принципе, ничего противоречивого и в словах вашего корреспондента, и в словах других расследователей нет, поскольку действительно, да, сначала, как я уже говорил, произошло возгорание, а затем произошел взрыв. Если бы было именно два взрыва или серия взрывов один за другим, их бы зафиксировали другие камеры наблюдения. Мы имеем несколько записей, и на всех раздается один очень мощный взрыв. Понятно, что звуковые камеры вспышку записать не могут. Сначала идет вспышка, а затем эта вспышка инициирует взрыв, ну, то есть пламя возгорания инициирует основной, главный взрыв, который, в общем-то, и разнес там все в клочья. Поэтому противоречий нет.
О том, что еще находилось на этом предприятии, чуть подробнее поговорим. Ведь в Московской области более 100 предприятий оборонной промышленности. Здесь я еще раз подчеркну, что местные власти региональные отчетливо проговаривали очень часто, что этот завод уже давно не имеет отношения к военной промышленности. А до войны власти планировали переориентировать до половины продукции таких вот заводов, которые в том числе выполняли функцию для ВПК, на гражданский рынок. Так, Загорский оптико-механический завод, например, выпускает прицелы для охотничьих карабинов «Сайга» и «Тигр». Над чем еще работали его сотрудники в нашем сюжете?
Загорский оптико-механический завод участвовал в разработке бомбардировщика нового поколения «Посланник», пишет издание агентства. На сайте госзакупок журналисты нашли действующий от 2019 года контракт завода на выполнение составной части опытно-конструкторской работы по теме «Шифр» «Посланник-1ОЭП-Л». Заказ оценили в 69 миллионов рублей. Срок исполнения – 2027 год. С марта прошлого года госконтракты предприятия перестали публиковать. «Посланник» – это дальний бомбардировщик-ракетоносец, разработка которого началась еще в 2009 году. Спустя 10 лет заместитель министра обороны Алексей Криворучко обещал, что «Посланник» поступит на вооружение до 2027 года. Самолет спроектирован по схеме «Летающее крыло». В конструкции будет широко применяться технология «Стелс», сообщал ТАСС. Ближайший аналог такого самолета разрабатывают сейчас в США. Это Northrop Grumman B-21 Raider. Возьмем его форму для примера и попробуем представить, чем будет оснащен российский аналог. Писали, что российский посланник имеет редуцированный фюзеляж, роль которого выполняет крыло с радиопоглощающим покрытием. Оно несет все агрегаты, полезную нагрузку в 35 тонн и экипаж из 4 человек. Основным вооружением могут стать ракеты Х-102 с ядерной боевой частью, а также противокорабельные ракеты и гиперзвуковое оружие. Дальность российского стелс-бомбардировщика – 15 тысяч километров, так что он может без посадки долететь из Москвы в Нью-Йорк и обратно. Заказчик работ – Национальный исследовательский институт «Экран», который разрабатывает оборудование для военной авиации. Главный исполнитель проекта – компания «Туполев». Госзаказчик Министерства обороны. Загорский оптико-механический завод и раньше работал на военную промышленность. В 2019 году он поставил НИИ-экран станции предупреждения об облучении, которые устанавливают на военные самолеты и вертолеты. Также завод поставляет бинокли и дозиметры для Росгвардии.
Илья, вот этот проект, насколько он вообще значим для Министерства обороны как ключевого заказчика?
Безусловно, значим. Такого самолета, о таком самолете Минобороны России мечтает давно. И тем более у России нет систем невидимых самолетов, невидимых стелсов. Здесь Самах сразу на самолет, даже, наверное, не пятого, а вот шестого последующего поколения, которого даже у США еще нет. Безусловно, это серьезная машина, серьезная разработка. И, конечно, в ней участвуют серьезные высокотехнологичные предприятия, в том числе и, как сообщается, Загорский оптико-механический завод.
А вот как раз чем он бы мог там заниматься? Я понимаю, что здесь, скорее всего, такая диверсификация, разделение труда, что ли, если это прямо вот так называть вещи своими именами, чем мог заниматься конкретно этот завод?
Ну, совершенно верно, да. Кто-то делает болты, а кто-то делает оптику. В данном случае логично предположить, что в Загорске делали именно оптические приспособления. Тем более они уже и анонсировали свои военные разработки, да, вы сказали о системах обнаружения, лазерного обнаружения. Они делают, да, бинокли, они делают и оптические прицелы, они делают...
В том числе для военных.
Да, в том числе.
Если я не ошибаюсь, у военно-морского флота большие закупки были такой, такого оборудования.
Да, для флота было, но были сообщения, но понятно, что их такие на канале госзакупок так информацию не найдешь, но сообщение о том, что они делали головки самонаведения для, ну, во всяком случае, пытались разработать головки самонаведения для снарядов. Такие сообщения тоже есть, и информация такая тоже есть, что, в принципе, вполне логично.
Ну. Илья, спасибо. А к нашему разговору присоединяется Сергей Жирнов, бывший сотрудник КГБ и Российской службы внешней разведки. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот сам факт того, что предварительные версии так легко подвергаются сомнению или как минимум обрастают нестыковками, которые, ну, буквально пару страниц в Гугле, они позволяют это вычислить. Говорит ли о попытке что-либо скрыть, может быть?
Да, конечно, говорит о попытке вскрыть. Мы же понимаем, что последние 3 месяца Москва постоянно подвергается каким-то атакам. Да? Начиная с 3 мая, когда 2 беспилотника ударили по Кремлю, а дальше пошла целая волна беспилотников. И там на прошлой неделе были по Москва-Сити. И в такой обстановке, конечно же, власти заинтересованы в том, чтобы сразу всех успокоить и сразу отказаться от любой вероятной версии какой-то диверсии удара дронов или диверсии разведывательно-диверсионной группы украинской и так далее. Поэтому сразу нам продают бытовую версию.
Такой еще вопрос. Издание «Верстка» накануне обратило внимание, что и более чем в 4 раза, чем, к примеру, за 2021 год, выросло количество ежегодных взрывов. То есть вот, за последние 10 лет их количество не превышало за год 20 раз. А количество пострадавших исчислялось сотнями, но не тысячами. А за прошлый год погибли 55 человек и более 10,5 тысяч пострадали. Вы видите в этом прямое следствие войны?
Конечно, здесь абсолютно четкое прямое следствие войны, потому что вы абсолютно правы, потому что нужно брать среднюю статистику. То есть, если по годам есть некий средний показатель, то все, что выходит за рамки этого среднего показателя, это уже доказывает то, что есть что-то ненормальное. А что ненормального произошло в мире, чтобы стали, значит, взрываться какие-то заводы, какие-то объекты? Кстати, довольно часто связанные с оборонным комплексом. Война в Украине происходит. Вот что произошло за последние 17 месяцев. И вот что изменило статистику. Да? Потому что до этого там, я не знаю, вот когда была статистика, допустим, смертности, был ковид, да, и поэтому вот говорили, избыточная смертность, она, скорее всего, связана была с ковидом, потому что никакого другого, никакой другой вводной до 21 года или там до начала 22 года не было. И объяснить никакими другими причинами увеличение такой смертности нельзя было. А здесь вот на вашем графике совершенно четко видно. Вот видите, низенькие-низенькие пороги, и вдруг раз огромный столб, да, и который там там вот на верхнем графике там увеличение небольшое 22-й год и огромное увеличение 23-й год. А на втором графике в основном 23-й год. То есть все здесь абсолютно коррелируется с войной в Украине. Ничего другого здесь на этом графике увидеть нельзя.
Илья, ваше мнение по этому поводу, и кроме того, наверное, постараюсь тогда уточнить, а откуда тогда и все эти взрывы? Это, я понимаю, да, что обилие дронов, которое все-таки было за последнее время, если не ошибаюсь, по одной Москве 28 попыток ударить, и в том числе попаданий. Кроме этого, туда же в эту же статистику идут взрывы бытового газа, любые взрывы автомобилей, любые бытовые какие-то и человеческие факторы, но тем не менее, очень резкий всплеск, если судить по открытым источникам и сугубо даже вот этой вот резкому взлету этой кривой. Насколько это фактор войны здесь сказывается и вообще всех событий за последние полтора года?
Мы обратили на это внимание вскоре после российского вторжения в Украину. Это было еще более года назад. Почему-то сразу же по России резко возросло количество каких-то непонятных, странных пожаров, взрывов. Да, понятно, газ взрывается всегда, но почему-то их стало очень много. И не то, чтобы на это стали больше обращать, да даже действительно сама статистика показывает, что их стало больше. Есть, понятно, объективные факторы, есть доказанные факты прилета беспилотников, в том числе явно украинского производства. Да, попадание, двойное попадание по куполу Москвы, несколько попаданий в Москву-Сити, где-то на Ленинском проспекте Москвы, еще где-то было в Подмосковье. Да, это понятно, это все, безусловно, все связано с войной. Кроме того, там удары по Энгельсовскому аэродрому под Саратовом. Это тоже, безусловно,
как-то тогда,
связано
с... Да, украинские войной. Власти нетривиально намекали, что, в принципе, мы можем и так, и даже как-то намекали об этом в Твиттере, то есть в публичных заявлениях.
Да, и тем не менее, даже если исключить вот эти случаи, все равно бросается в глаза количество инцидентов, опасных инцидентов, именно взрывов, пожаров по всей России резко возросло. И я не знаю, можно ли связывать этот случай с войной, ну, то есть напрямую, то есть во всяком случае, ну, как бы прямой связи, какой-то каких-то доказательств нет, но несмотря на то, что хотя бы картина примерно понятна, непонятна причина. В данном случае мы не знаем, что вызвало, собственно, это возгорание и этот взрыв. Есть разные мнения, там кто-то говорит о беспилотниках, кто-то выдвигает версию о каких-то снарядах обнаруженных, хотя это, на мой взгляд, чепуха полная. Но, тем не менее, причина не установлена. А просто так, такие склады, пиротехнические склады, они не взрываются. Люди, которые там работают, в том числе директор, это далеко не профан. Если посмотреть его биографию, он из НИИ прикладной химии, которая в том же, кстати, в Загорске в Посаде расположена. Это вообще как бы город, такой центр российской пиротехники. Там серьезные химики сидят и прекрасно знают всю эту тему. Они умеют этим заниматься, они годами этим занимались, и никаких проблем не было. И здесь на ровном как бы месте происходит серьезнейшее ЧП, при том, что люди, которые к нему причастны, хорошо разбираются в этой теме, они в теме.
И при этом уголовное дело все-таки возбуждено о преступной халатности, что, да, пожалуй, что очень плохо странно. Коррелируется очень с странно. Опытом тех, кто там работал. Юрий, я к вам хотел еще обратиться с таким вопросом. Вот если исходить из военной позиции, как этот фактор резкого роста числа взрывов на территории России может повлиять на ход войны? Это, может ли это быть тактическим ходом для, я не знаю, паники населения, для внедрения мысли о том, что война, она и здесь теперь тоже?
Ну, если говорить непосредственно о влиянии, я не думаю, что это резко снижает боеспособность российской армии, которые воюют в Украине, да, конечно, возникают дополнительные сложности с поставкой тех или иных, ну, вот как произошло это в Сергиевом Посаде, с поставкой комплектующих для военных производств. Кстати, вот было тоже интересное сообщение о том, что этот завод, Загорский оптико-механический завод, он производил некие компоненты для БПЛА «Ланцет», который, ну, с российской точки зрения, это очень удачная такая конструкция. И Путин вот пару дней назад он поручил Чемизову в два раза увеличить, ну или там, может быть, не в два, а даже больше, увеличить производство этих «Ланцетов». Значит, вот если это так, ну вот тогда такой эпизод в Сергиевом Посаде будет означать, что «Ланцетов» будет меньше. Что, конечно, ну, это благоприятный фактор для вооруженных сил Украины, слов нет. Но главное влияние заключается в том, как я понимаю, это влияние на российское общество, на российский истеблишмент, который показывает, который свидетельствует о том, что, скажем, правоохранительные органы не справляются со своими задачами. Если взлетает на воздух вот такой завод, как в Сергиевом Посаде, значит, ну, скорее всего, это все-таки недоработка или просто провал крупнейший, не то что недоработка, крупнейший провал ФСБ, потому что он не предотвратил диверсию, это служба, да, значит, она не предотвратила диверсию на этом заводе, если диверсия была. Но это там предстоит еще узнать, если, конечно, российские власти не попытаются замотать. А так это воздействие на массовую психологию, на массовое сознание, это понимание того, внедрение понимания того, что война может прийти вот непосредственно в ваш дом, и не просто в том случае, если вашего сына, там, зятя, мужа, кого угодно заберут в армию, отправят на поле боя в Украину, но и потому, что вам на голову может свалиться какая-нибудь взрывчатка, какая-нибудь граната, и ничего хорошего вы от этого не получите. В этом смысле даже, знаете, интересно, с моей точки зрения, атака беспилотников на самый элитный район Подмосковья, вот этот треугольник между Минским и Рублевским шоссе, вот там расположены дачи и особняки, ну, практически всей российской верхушки, и вот там, когда появляются беспилотники, ну, так вот, в общем, это должно воздействовать на тех людей, которые, ну, тем или иным образом причастны к принятию решений. Ну, а как они будут защищаться от этого? Да никак. А своя рубашка известна ближе к телу. Но это так, к слову. А в общем, да, это воздействие на массовое сознание, это ощущение того, что война приводит к снижению безопасности не вообще ни страны, для очень многих обывателей российских это вообще такое понятие достаточно абстрактное, а вот непосредственно личная безопасность, когда может взорваться там завод, на котором вы работаете, или ваш офис может попасть беспилотник, который там все поломает, взорвет, разрушит. Вот это, естественно, сказывается на настроении. Это показывает, самое, как мне кажется, самое главное, беспомощность власти. Если власть не может предотвратить такого рода события, это значит, власть беспомощна, власть слаба. А зачем обывателю слабая власть? Ну, такой вопрос, естественно, может у них встать. И, наверное, уже такой вопрос себе начинают задавать все чаще и чаще.
Юрий, давайте как раз, да, попробуем сейчас понаблюдать и проанализировать мнение жителей России, ну, в частности, жителей Москвы, которых мы спросили на фоне вот этой статистики, которую издание «Верстка» подготовило накануне, пугают ли их участившиеся подобные случаи и в Москве, и в России?
Нет, ну, конечно, они меня пугают, и я слежу, но стараюсь в это не углубляться, потому что я все-таки не эксперт в этих областях. Потому что если ты начинаешь это читать, плюс существуют всякие вбросы неправдивые. В общем, я так аккуратно на бытовом уровне слежу.
Не знаю, на что они там надеются. Ну, как бы мы победим.
Не особо стараюсь не интересоваться, что лишний раз накручиваешь и переживаешь, лишний раз тоже не хочется.
Знаю, что были, да, атаки. Но это мы сейчас в такое время живем. Здесь надо просто это понимать.
Ну, возможно, пугает, да. подпрыгивать немножко, то, что мало ли, может, там, летит там дом. Немножко есть как бы такой страх.
Конечно, настораживает. Я собираюсь на дачу ехать, чтобы обезопасить себя и своих внуков.
Да, все нормально будет, это все, что я могу сказать.
Надежда, что погибнет как можно меньше людей, это как можно скорее все закончится.
Ну, не пугает, слежу регулярно. Сказывает, надоело уже все, пора бы там поселее на этой Украине завинтить гайки тоже.
Мне кажется, от нас от всех это все зависит. Хотите, пугайтесь, если это что-то поменяет. Да.
Ну, несомненно, конечно, пугает, но вот последние новости я, к сожалению, не слышал в связи с занятостью. А так вообще регулярно, конечно, читаю новости. Ну, как к этому можно относиться? Конечно, переживаю. Хотелось бы, чтобы все это поскорее прекратилось.
Ну, может быть, немного, но вроде пока рядом спокойно, то, наверное, вы, может, и не очень, да?
Конечно, это настораживает. Наверное, это опасно. Да. Ну, в общем и в целом, сделать мы ничего не можем особо, поэтому приходится терпеть.
Ну вот рядом спокойно, приходится терпеть, да и в принципе терпеть-то, наверное, можно. Давайте для контраста, мы сегодня также поговорили с одним из жителей Сергиева Посада, он попросил сохранить его анонимность, но тем не менее послушаем, как он рассказывает о том, что он увидел и услышал вчера, и что он пережил.
Я просто был дома с женой, мы сели по разным комнатам, чтобы не мешать друг другу, и тут произошел мощный взрыв. Я сразу побежал посмотреть в окно, мы очень испугались, мы сами не поняли, что произошло. И взрывная волна была около 10:40, потом взрыв. Нам повезло, потому что вырвало только москитную сетку, а у соседей повылетали окна. Кто-то потом сказал, что это был беспилотник, но я не могу это утверждать.
Сергей, к вам обращусь. Вот как раз-таки версии с беспилотниками еще даже до комментариев каких-либо властей, да в принципе во время, да и после, они раз за разом возникали. На ваш взгляд, вообще откуда это? Почему уже не получается официальные версии перекрыть все эти опасения? Понятно, что у страха глаза велики, но тем не менее, неужели эта картинка летающих дронов над Москвой, например, она вот настолько сказывается уже и в Московской области?
Ну, она сказывается, конечно, потому что, когда люди знают, что что-то летает над Москвой, то, так сказать, первая версия – это что-то прилетело, да. Хотя вот судя по тому, что я тут согласен с коллегами, которые высказывали, что такая штука пролететь не могла. То есть это слишком большой взрыв. То есть люди, безусловно, не разбираются в военном деле, не разбираются во взрывном деле. Они не понимают, что такой взрыв – это должна была прилететь какая-то крылатая ракета, чтобы такой взрыв состоялся. Вот, поэтому это было что-то вот на месте взорвалось, да. И другое дело, что, может быть, беспилотник, который, я согласен, вот, он может нести там килограмм 50, он взорвался и потом сдетонировало в этом складе. Вот такая версия вероятна. Но то, что о беспилотниках говорят целыми днями на каналах, и это доходит даже до жителей, безусловно, это реальность. Но вы обратили внимание, когда вы спрашивали, а как люди себя ощущают. Они говорят, ну, беспокоит, но. И дальше объясняют, что а что мы сделаем-то? А что сделать-то? Ничего сделать все равно не можем. А я вам добавлю еще такую вещь. Вы помните, когда был Керченский мост? Керченский мост состоялся 8 октября прошлого года, в субботу. Значит, накануне 5 числа, 5 октября, лично товарищ Патрушев собирал совещание о том, чтобы обеспечить безопасность полуострова Крым, и на нем присутствовали все абсолютно руководители, которые обеспечивают безопасность. И через 3 дня взрыв на Керченском мосту. Кого Путин наказал после этого дела? Были 2 беспилотника по Кремлю. Кого Путин снял или наказал? Были беспилотники по Москва-Сити. Кого Путин наказал? Вот при Горбачеве в 87 году, когда Матиас Росс сел на Васильевский спуск, Горбачев снял министра обороны и начальника ПВО страны. Путин не наказал никого. И вот поэтому у людей ощущение такое, что а что вообще может сделаться, если вообще никого не наказывают, и вообще, что это все летает, и мы здесь абсолютно мы ничего сделать не можем все равно.
А почему, кстати, он никого не наказывает? Есть ли у вас мысли по этому поводу?
Потому что это Путин, потому что это, кстати, существует миф о каком-то жутком совершенно диктаторе Путине, который страшный, ужасный. На самом деле, послушайте людей, которые с ним работали много лет, Сергея Пугачева, большие интервью, там, пятичасовое его интервью было у него с Дмитрием Гордоном, который говорит, что Путин вообще человек, который вообще ничего не решает никогда. То есть вообще это человек, который ждет, когда все само рассосется. И все, когда само все сделается. И он поэтому никого вообще не... Он боится наказывать. Он очень нерешительный человек. И очень слабый человек. И очень трусливый человек. Потому что он понимает, что если начнет наказывать, то возникнут недовольные люди, а дальше, может быть, ему это вернется. И поэтому он никого не наказывает.
Ну и при этом власти пытаются как минимум придать этой ситуации такую значимость, незначительности, что ли. Все хорошо, прекрасная маркиза, если по Утесову. Это оборонительная тактика, что ли, такая информационная?
Да, конечно. Ну, то есть это еще и при Советском Союзе такая вещь была. То есть, ну, безалаберность такая бытовая, значит, ну, так получилось, извините, начнут назовут какого-то стрелочника. То есть вот для этого взрыва уже стрелочника назвали, да, то есть это вот пиротехническая компания, была там она или не была, была ли она, ее ли продукция или не ее, но уже, значит, вот там будут допрашивать гендиректора, будут допрашивать специалиста по обеспечению безопасности, ну, возможно, накажут каких-нибудь там пожарников, которые обязаны были обеспечить эту безопасность, и на этом все закончится.
Илья, к вам такой вопрос. В этой ситуации возможно ли будет разобраться по открытым источникам? То есть как раз-таки получается, что в отличие от советского периода, сейчас у властей нет настолько монополии на информацию, ну, по крайней мере, с учетом всех VPN и обходов блокировок. У нас, у журналистов, есть открытые данные, есть сотни видео в сети. Насколько будет возможно установить правду, если уж не говорю об истине даже?
Ну, я еще хочу напомнить, что 6 человек пропали без вести, и судя по тому, что прошло уже более суток после взрыва, понятно, что от них там ничего не осталось. Они были слишком близко к эпицентру взрыва. Это, судя по всему, это были непосредственные исполнители, которые проводили какие-то работы. Поэтому исключить того, что вина будет возложена на них, ну, я бы никак не стал бы это исключать.
Мне подсказывают, что 12 человек пропавших без вести. И, честно 12. Говоря, Сергиев Посад – город небольшой. Я там бывал и не один раз. И по местным СМИ уже даже проходят публикации поименных. Ну, там, в принципе, в том числе сотрудники этого самого завода пиротехнического как раз-таки фигурируют.
Совершенно верно. Вот. Очень-очень похоже на правду. Что касается в целом, ну, уже, да, как уже сказал собеседник, предыдущий собеседник, властям, российским властям очень удобно списывать на какие-то, на эксцесс исполнителя, на какую-то, да, технологическую ошибку, нарушение техники безопасности и так далее. Наказывать руководство там, МЧС, которое, там, пожарной службы, которое что-то там не усмотрело, тем более руководство завода. Непонятно за что, да и действительно такого не было. За такое, во всяком случае, большое начальство у нас не наказывает.
Юрий, а к вам вопрос. Это такой закон военного времени, что в такой момент своих не наказывают, что ли? Я уж не говорю даже про ситуацию с Путчем, когда действительно, да, были вручены награды за некую помощь в пресечении Путча, мятежа имени Пригожина. И при этом мы так и не знаем, а кто-то наказан или не наказан. В этой ситуации, скорее всего, тоже, судя по всему, козлом отпущения будут те самые участники уголовного дела. И то не о диверсии, по крайней мере, пока что мы этого не знаем, а о халатности на рабочем месте.
Да нет, дело не в том, что это военное время. Тем более военное время, так по-хорошему тоже, если говорить, полагается наказывать за такие вот провалы гораздо строже, чем в мирное время. Ну, такого закона, в общем, практика такова. Любая халатность в военное время считается, там, может рассматриваться как преступление, когда в мирное время там могут подойти мягче. Нет, я думаю, что прав абсолютно Сергей Жирнов, который говорил о том, что Путин сознательно проводит линию на... Он закрывает глаза на всякого рода провалы профессиональные, будь то в экономике, будь то в обеспечении безопасности и так далее. За что он наказывает, это тоже понятно. Он наказывает за нелояльность. Он наказывает за какую-то оппозицию, которая может возникнуть, ну, по тем или иным конкретным вопросам, которые может возникнуть в правящих кругах. Вспомните историю министра экономического развития, по-моему, да, Улюкаева, которого отправили в тюрьму на, там, не помню, на сколько, на 8 лет, по-моему, а то и на 10. За что? За то, что он, значит, как-то не пошел навстречу пожеланиям Путина. Вот основа этого. Хотя говорят, что он был в хороших отношениях с Путиным, даже читал ему свои стихи вроде бы, и тому нравилось. А вот нелояльность, непослушание – это как раз для Путина причина и мотив для очень жестких наказаний. Посмотрите на то, что происходит с известными лидерами оппозиции, Навальный, Карамурза, Яшин и так далее. Это же чудовищно. Вот за это он наказывает. А своих людей он не наказывает. Это такая психология, в общем, уголовного авторитета, для которого лояльность своих, вот в кавычках, своей группы гораздо важнее, чем профессиональная компетентность.
Ну, справедливости такой ради, там иногда и по своим прилетает тем, которые не так, как этого хотелось бы в Кремле поддерживать, но вот тот же Стрелков-Гиркин.
Но это уже оппозиция, вот вы понимаете, там там не лояльность, там оппозиция.
Ну, я и говорю,
там
лоялен, но не так, не в том формате, который хотелось бы.
Да, вот такая вот неправильная лояльность, да. Поэтому вполне возможно, что будут наказаны какие-то генералы, ну, называют разные фамилии, которых так или иначе связывают с мятежом имени господина Пригожина или товарища Пригожина. В общем, но почему? Потому что они могут представлять реальную опасность для правящей Камарильи, для Путина, для Шойгу. Причем опасность, кстати говоря, справа. Они критикуют руководство за недостаточно решительное проведение войны, за отказ от мобилизации, в общем, за излишнюю мягкость с их точки зрения. А с другой стороны, он наказывает либералов, там в кавычках или без кавычек, которые критикуют его с других позиций. А своих не наказывает. Ну а зачем своих наказывать? Потом нужно кого-то искать взамен. А это дело долгое. Он очень, как я понимаю, нерешительно подходит к выбору кандидатур на такие ключевые посты. Так что нет, военное время здесь как раз, по-моему, усиливает его опасения, его страх вообще перед любым проявлением непослушания, нелояльности, оппозиции. И поэтому, когда речь идет о своих, а, скажем, Бортников, который должен вообще по-хорошему понести какое-то наказание, хотя бы быть...
Юрий, простите, спасибо, я вас перебью, просто у нас немножко заканчивается время эфира, я так подытоживаю, хотел бы заодно, тавтология вынуждена показать вывод, и нашего расследователя Марка Крутого, опять же, мы исходим только из открытых данных, которые прямо сейчас у нас есть и которые известны.
Смотрите, военное предприятие Загорский оптико-механический завод – это огромная территория, в гектара, может быть, и больше. Взрыв точно не произошел в каком-то из цехов этого завода. Вообще предприятие находится, ну, не то что в упадочном, но в таком полусонном состоянии. Они действительно имеют действующие контракты с российской армией, по которым они поставляют им бинокли, какую-то еще оптику. Но надо сразу отметить, это точно уже можно сказать, что взрыв произошел в стороне от основных производственных цехов оптико-механического завода. И действительно, версия о том, что это связано с пиротехникой, вполне имеет право на существование, потому что мы видели, что поврежденным, разрушенным оказалась именно та часть, где находилась вот эта компания «Пирорус». Это первое. Дальше, что касается военных или невоенных, военной или невоенной природы взрыва, в смысле, взорвалась ли пиротехника или какие-то боеприпасы, да, это интересный вопрос, потому что мы действительно видели на видео гильзы от снарядов, нельзя сказать точно какого калибра, но можно сказать точно, что это не пиротехнические снаряды, они выглядят совершенно по-другому. Пиротехнические снаряды – это такие шары, которые запускаются высоко в небо, и хотя у них тоже есть свои калибры, но они абсолютно не похожи на артиллерийские снаряды. А гильзы, которые были на видео, вполне этими артиллерийскими снарядами могут быть. Откуда они там взялись, сказать абсолютно невозможно пока. Можно только спекулировать на эту тему. Мне кажется, что если бы это был реально какой-то склад боеприпасов или цех по производству боеприпасов, то как минимум мы бы видели гораздо больше таких снарядов и видели бы больше признаков вторичной детонации на тех видеовзрывах, которые есть в интернете, а этого я там не видел. Поэтому в этой истории вообще пока еще гораздо больше вопросов, чем ответов. Но из тех ответов, что у нас есть, можно точно сказать, что с производством для российской армии, которым занимается компания «Загорский оптико-механический завод», этот взрыв вряд ли имеет что-то общее. Они производят оптику, производят ее в нескольких сотнях метрах совершенно в других цехах. А здесь, очевидно, имело место взрыв большого количества взрывчатых веществ, будь то порох для пиротехники, или боеприпасы, или снаряды. Была еще версия про грузовик, который то ли сам взорвался, подвозя порох на это предприятие, я имею в виду на пиротехническое «Пирорус», то ли на него сбросил дрон-гранату. Ну, тоже мне сложно сказать, никаких свидетельств нету, кроме одной женщины, которая в интервью телеграм-каналу «Сота», по-моему, рассказала о том, что вот она точно якобы видела дрон, который завис над заводом. То есть она имела в виду квадрокоптер, а следовательно, мы можем предполагать, что если это квадрокоптер, и он там действительно был, то это вот квадрокоптеры, которые, как в Украине, сбрасывают боеприпасы вниз. Представить себе, что сброшенный вниз боеприпас мог взорвать грузовик, переводящий порох, порох переводит не как песок в открытом кузове, мне тоже довольно сложно. Но, повторюсь, здесь пока больше вопросов, чем ответов.
А вот большая часть наших зрителей, 44%, кто прямо сейчас следит за нашим эфиром, считают, что все-таки это была диверсия. Мы 4 версии предложили на их выбор. Илья, вот так резюмируя, правда, больше пока вопросов, но тем не менее, какие ключевые ответы вы бы назвали с учетом всего того, что мы обсудили?
Прежде всего, мы не знаем, что вызвало сам взрыв. И вряд ли мы в ближайшее время узнаем. Картина примерно понятна. Да, на мой взгляд, это действительно взорвалась пиротехника. Это была та взрывчатка, которая хранилась на складе «Пиророса». А вот что вызвало этот процесс? Это большой и самый главный вопрос.
Сергей, к вам тоже попрошу вас коротко ответить. Насколько фактор грядущих выборов здесь влияет на то, что власти сделают, ну, возможно, все, что в их силах, чтобы скрыть то, что произошло на самом деле в Сергиевом Посаде?
Ну, скрыть здесь ничего нельзя, потому что уже этот взрыв состоялся, пошло уже, гуляет это все по каналам. Этот гриб, который вы же уже показали 3 раза в передаче, и тем более там его показывают целыми днями. Поэтому объяснят просто обыкновенным халатностью. Да, там была, значит, пиротехника, все это взорвалось. Ну, вот ничего, никакой политики нету, никакой войны нету за этим, никакой диверсии за этим нету, никаких дронов за этим нету, просто российская обыкновенная халатность. Вот так будет все это дело подаваться, потому что действительно 10 сентября всеобщий день голосования, и не дай бог там, я не знаю, вот в этом Загорске будет кого-то там переизбирать или не будут, но это вещь неприятная, но замять ее не замнут, а просто замнут истинные причины. Тем более, что если это был на самом деле, конечно, инициатором этого взрыва, если на самом деле был беспилотник.
Ну а почему такой контраст? Вот в Москве все-таки не стали скрывать, что именно дроны прилетели в Москву-Сити. Ну, не то, чтобы прилетели, окей, их сбили средствами радиочастотной борьбы, но все-таки это были дроны, но при этом их тоже нельзя было, что ли, зафиксировать на видео. А здесь вот с самого начала идет попытка подогнать версию, что ли, под вновь вскрывающиеся обстоятельства.
Вы знаете, я думаю, что не стоит здесь слишком большой комплотизм разводить, потому что здесь просто есть легкое объяснение, потому что есть предприятие, которое называется пиротехника, да, и вот когда есть пиро что-то, да, то есть зачем здесь искать какой-то дрон, зачем здесь искать какую-то диверсию, когда есть предприятие, на котором явно совершенно есть порох, а порох взрывается, и все, и просто и властям Подмосковья проще так объяснить и вообще не искать, наверное, не будут ничего. А даже если найдут, то дадут эту бытовую версию, и все.
Ну, пожалуй, это правда было удобно, даже если это было не так. В эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время» были Илья Абишев, Сергей Жирнов, Юрий Федоров. Я благодарю всех участников нашего сегодняшнего эфира. Это была программа «Лицом к событию». Меня зовут Иван Воронин. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода». «Человек имеет право», «Время свободы», «Американские вопросы», «Кавказ подкаст», «Атлас мира», «Цитаты свободы». Скучно не будет. Слушай на всех подкаст-платформах. Просто надень наушники. Подкасты «Радио Свобода».
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам «Радио Свобода», «Свобода.орг», «Сибреал.орг» и «Севреал.орг», воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
Свобода.